Книга вторая. Холодное железо. В складках тени скрыты целые миры. Фелисин. Призыв к тени. Глава пятая. Горе всем павшим на улицах Аарена. Неизвестный автор. Дюжий солдат одним пинком выбил хлипкую дверь и растворился во мраке за порогом. Остальной взвод последовал за ним. Изнутри послышались жалобный треск мебели и крики. Гаммет взглянул на командира Блистига. Тот пожал плечами.
«Ну да, было не заперто. Таверна же, в конце концов, хотя такое почетное звание этой дыре можно присвоить только с большой натяжкой. Но даже и так, все годится, чтобы достичь цели».
«Ты не понял», — ответил Гаммет. «Я просто поверить не могу, что твои люди нашли его здесь».
Крупные, широкие черты лица Блистига дрогнули.
«Да что там, кулак, других и в местах похуже вылавливали. Вот что бывает».
Он покосился в сторону улицы. «Из-за разбитого сердца». «Кулак. Это звание все еще долбит мне печенку, словно голодная ворона». Гаммет насупился. «У Тавор нет времени на солдат с разбитым сердцем, командир».
«Глупо было надеяться, что она просто придет сюда и раздует огонь из углей мести. Не выйдет раздуть огонь в холодном пепле, но не пойми меня неправильно. Я ей желаю доброй удачи, Апоннов».
«От тебя ждут большего», — сказал Гэммет сухо. В это время дня улицы были совершенно пустынны, жара стояла изнурительная. Но и в другие часы Аарен был не таким, как прежде. Торговля с севером прекратилась. Не считая малозанских боевых кораблей и транспортов, да нескольких рыбачьих лодок, гавань и устье реки пустовали. «Вот он», — подумал Гаммет, — «раненый город».
В дверях таверны возникли солдаты. Они тащили за собой слабо упиравшегося старика в тряпье. Тот был перепачкан блевотиной, редкие волосы висели седыми нитями, пятнистую кожу покрывала серая грязь. Ругаясь из-за вони, аренские стражники торопливо поволокли свою ношу к повозке.
«Чудо, что мы его вообще нашли», — сказал командир. «Я и вправду думал, что старый ублюдок взял да и утопился».
Забыв на миг о своем новом звании, Гаммет развернулся и сплюнул на мостовую. «Паршивая ситуация, Блистик. Но сделать вид, что есть хоть какие-то войсковые правила, дисциплина, худ меня подери, можно было?» Тон Гаммета заставил командира напрячься. Стражники у задка повозки как один обернулись на его слова. Блистик шагнул к кулаку.
«Слушай меня и слушай внимательно», — тихо процедил он.
Шрамы на щеках командира дрогнули, во взгляде сверкнуло железо.
«Я стоял на треклятой стене и смотрел, как и все мои солдаты. Пормкваль метался туда-сюда, будто кастрированный кот. А еще историк и двое этих веканских детей, которые просто выли от горя. Я смотрел. Мы все смотрели, как колтейный солдат седьмой перебили у нас на глазах. И будто этого мало, первый кулак вывел свои войска за стену и приказал им сложить оружие. А если бы один из моих капитанов вовремя не доложил, что Малли Крелл служит шаик, аренская стража погибла бы вместе с остальными. Войсковые правила? Да катись ты к худу со своими войсковыми правилами, кулак!»
За всю тираду командира Гаммет ни разу не шевельнулся. Уже не впервые он был свидетелем вспышек гнева Блистига. Кулак чувствовал себя будто в осаде с тех самых пор, как прибыл сюда вместе с Тавор и был назначен посредником между адъюнктом и выжившими во время собачьей цепи. С теми, кого привел историк Дукер, и теми, кто ждал их в городе. Едва прикрытый приличиями гнев прорывался наружу снова и снова. Сердца были не просто разбиты. Они были раздроблены, разорваны на куски, растоптаны. Надежда Тавор возродить боевой дух выживших и использовать их местный опыт для укрепления своей армии новобранцев с каждым днем казалась Гаммету все более несбыточной. Было также ясно, что Блистига совершенно не заботит тот факт, что Гаммет ежедневно отчитывается перед адъюнктом и, соответственно, может передать его высказывания в самых неприглядных деталях. И командиру очень повезло, поскольку Гаммет пока ничего не говорил адъюнкту о его словах,
соблюдая при докладах предельную краткость и сводя личные наблюдения к минимуму. Выслушав слова Блистига, Гэммет лишь вздохнул и подошел к повозке, чтобы взглянуть на лежавшего на днище пьяного старика. Солдаты отступили на шаг, будто кулак был заразен.
«Значит, — процедил Гэммет, — это и есть прищур. Человек, убивший Колтейна».
«Он был милосерден!» — огрызнулся один из стражников.
«Да только сам он, похоже, так не думает». Ответа не последовало. Блистик встал рядом с кулаком.
«Ладно», — сказал он своему взводу. «Заберите его, почистите и под замок». «Есть, сэр!»
Мгновением позже повозка покатилась прочь. Гэммет снова повернулся к Блистигу.
«Если ты наивно рассчитываешь, что тебя разжалуют, закуют в железо и отправят в Унту с первым же кораблем, ничего не выйдет, командир». «Ни адъюнкт, ни я, ни капли не интересуемся твоей нежной душой. Мы готовимся к войне. Вот для нее ты и нужен. Ты и каждый из твоих кисломордых солдат».
«Лучше бы мы погибли с остальными».
«Но не погибли же. У нас 3 легиона рекрутов, командир. Желторотых и с дурью в башке. Зато они готовы пустить кровь 7 городам. И вот вопрос. Что ты со своими солдатами им покажешь?»
Во взгляде Блистига сверкнула злость.
«Адъюнкт делает кулаком капитана своей домашней охраны и ждет, что я...»
«Четвертая армия», — рявкнул Гэммет. «В первой роте, от самого ее создания, на Виканской войне. 23 года службы, командир. Я знал Колтейна уже тогда, когда ты еще скакал у мамки на коленях. Я получил копьем в грудь. Да только я слишком упрямый, чтобы помереть». «Мой командир по доброте подыскал мне безопасную, как ему казалось, должность в Унте. Да, капитаном охраны дома Паранов. Но худ меня побери, если я не заслужил этого». После долгой паузы кривая ухмылка исказила лицо Блистига.
«Выходит, ты не больше моего рад оказаться здесь».
Скривившись, Гэммет промолчал. Оба малозанца вернулись к своим лошадям. Развернувшись в седле, Гэммет сказал. «Мы ожидаем сегодня последний транспорт с войсками с острова Малас. Адъюнкт желает собрать всех командиров в зале совета к 8 колоколу».
«Это еще зачем?» — спросил Блистик.
«Будь моя воля, затем, чтобы увидеть, как тебя казнят за измену».
«Просто приди, командир». Река Мених, вздувшимся бурым потоком на поллиги, врезалась вглубь Аренской бухты. Опираясь на леер правого борта у самого бака, смычок стоял и задумчиво смотрел на мутную воду внизу. Затем он поднял взгляд на город на северном берегу реки. Солдат поскреб щетину на длинном подбородке. Его борода, рыжая в юности, теперь начинала сидеть, и это ему нравилось. Арен мало изменился с тех пор, как смычок последний раз его видел. Разве что кораблей в порту стало меньше. Та же пелена дыма висит над городом, тот же нескончаемый поток нечистот сползает в ловцовую бездну, по которой теперь плывут широкие, медлительные транспортные суда. Новый кожаный шлем натирал затылок. Старый, к его величайшему огорчению, пришлось выбросить вместе с изорванным кожаным сюрко и перевязью, снятой с мертвого охранника Фалахда. По правде говоря, смычок сохранил лишь одну вещь из своей прежней жизни — глубоко упрятав ее в вещевой мешок, и вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о ней. К нему подошел человек, небрежно облокотился на леер и уставился на проясняющиеся очертания города. Смычок не отсалютовал. Лейтенант Ронал воплощал в себе худшие черты малозанского кадрового офицера. Квонский дворянин, купивший себе звание. Заносчивый, упрямый, самоуверенный, еще ни разу не обнажавший меч в битве, ходячий смертный приговор для подчиненных, и по прихоти опоннов смычок оказался среди этих неудачников. Долговязый лейтенант был квонцем чистейших кровей, белокожим, светловолосым, широкоскулым, длинноносым и полногубым. Смычок не скрывал своей ненависти к нему.
«Вообще-то принято отдавать честь старшему по званию», — сказал Ронал с притворным равнодушием.